Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать и изучать неканонические книги Ветхого Завета, вторая книга Ездры. Сегодня у нас на повестке дня. Что за книга и о чем она? Сегодня разберемся.
Да, смотрите, есть... У нас всем знакомые произведения, книга Ездры и книга Неемии, да, в нашем каноне, канонические книги. На самом деле, конечно, вот я напомню, мы как-то вот читали же эти книги, да, в рамках нашего цикла по Ветхому Завету, и мы говорили, что это единое произведение на самом деле, книга Ездры, книга Неемии, которая повествует о возвращении евреев из плена и восстановлении жизни. И там три действующих лица. Сначала появляется Зарававель, который восстанавливает храм. Потом появляется Ездра, который восстанавливает религиозную жизнь и закон. И потом появляется Неемия, который восстанавливает стены иерусалимские. И дальше, если мы обращаемся к неканоническим книгам, мы видим интересное явление, что, оказывается, среди неканонических книг есть еще две книги, которые, ну вот, Ездре, скажем так, приписываются.
И опять же, это не он.
Ну,
доподлинно неизвестно.
Вторая книга Ездры и третья книга Ездры.
Притом первая каноническая, а две остальных неканонические.
И мы как раз вот сейчас про эти неканонические книги поговорим. Они очень разные, потому что вторая книга Ездры, она может сильно удивить своего читателя, потому что, взяв эту книгу, читатель обнаружит, что эта книга, ну, на 90%, это, ну, своего рода компиляция из книги Ездры. И... Знаете, там же есть еще книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. Она говорит, там идет тоже немножко под другим ракурсом, но изложение тех же самых событий. Как в книгах царств, так и в книге Ездры, понимаете? И, по сути дела, вторая книга Ездры – это компиляция. Ну, чуть-чуть обработанная компиляция. Там есть фрагменты, которые явно взяты из книги Ездры, и потом они перемежаются с фрагментами из книги Паралипоменон. Вот такое удивительное дело. То есть она, по сути дела, вторичная по отношению к книге Ездры, зависит от нее, но за исключением двух интересных глав, которые, может быть, сегодня мы и почитаем. Потому что эти две главы рассказывают о том, чего в книге Ездры нету.
То есть отберем книгу Ездры, вторую, читаем первые две главы.
Нет, там не первые две главы, там, ну, мы сейчас до этого доберем. А вот третья книга Ездры, она совсем другая. Она не имеет этих повторяющихся материалов, и она вообще такая пророческая, апокалиптическая. Она, знаете, похожа на книгу Даниила, скорее ближе. То есть там Ездра предстает не как законник, а как такой... визионер-пророк, которому ангелы открывают разное видение о будущем. То есть это такая апокалиптического жанра книга.
Почему она тогда, интересно, не вошла в общий канон?
Ну, вот видите, в них есть свои странности. Помните, мы говорили про книгу там Тавита или книгу Иудифи, да, там... Ну, там есть свои странности, да.
То есть решили не рисковать.
Ну да. И здесь, конечно, авторитет этих книг значительно меньше, но там есть, знаете, вот интересные вещи. Есть интересные вещи. И сегодня мы поговорим про вторую книгу Ездры. Книгу Ездры. Значит, эта книга дошла до нас только на греческом языке. И многие даже ученые считают, что она и была и составлена по-гречески каким-то евреем диаспоры, который читал, значит, Библию на иврите и оттуда черпал материал для составления вот этого произведения. Зачем он его составил? Почему ему это требовалось? Там подчеркнута особая роль царей, так сказать, позитивная роль царей персидских. Трудно сказать. То есть это уже вопрос... скажем так, к историкам, но доподлинно мы не знаем, почему оно было составлено, это произведение, да, с какой целью потребовалось составлять вот такую компиляцию. Но вместе с тем в диаспоре она имела хождение, и многие ее читали. И она рассказывает... Вот давайте я кратко-кратко изложу. По сути дела, это события те же самые, что в книге Ездры описанные. С чего начинают... Начинается книга Ездры. Кстати говоря, Ездра в этой книге появляется только в самом конце. В последних, по сути дела, двух главах. Все остальное, в ней 9 глав, все остальное там Ездра, даже его там, собственно,
не упоминается.
И нет, да. Что там рассказывается? Там рассказывается, что царь Иосия, это великий еврейский царь, подобный Давиду по благочестию, который восстановил как бы почитание единого Бога в Израиле, истребил все жертвенники, все другие места поклонения, провел такую религиозную реформу. И вот этот великий царь проводит эту самую реформу. Евреи совершают празднование Пасхи и впервые после исхода. То есть восстанавливает власть закона, но дальше... Это вот первая глава. Значит, но дальше еврейские последующие цари нечестивы, народ нечестив, и Иерусалим гибнет. Падение храма, уничтожение храма. И народ уводится в плен. Вот это как бы автор кратко нам пересказывает содержание четвертой книги царств. Дальше евреи в плену, и персидский царь Кир издает указ о том, что надо бы всем вернуться на свою землю, и евреям он разрешает вернуться в Палестину, отстроить храм. Но это сталкивается он с большими трудностями, потому что на местах местные жители этому противятся, там всякие самаряне там и прочие, они тут строят козни, и тогда этот указ последующие цари отзывают, но потом царь Дарий снова этот указ возобновляет, посылает, согласно книге Ездры, значит, он посылает туда Зарававеля, как своего наместника, и Иисуса, первосвященника, и они вот строят храм, преодолевая разные трудности, да, восстанавливают при помощи пророков Агея и Захарии, а потом туда прибывает книжник Ездра и добивается от всех исполнения закона, чтобы они отпустили этих иноплеменных жен своих, и вот на этом, собственно, книга Ездры и заканчивается.
Такое краткое содержание.
Ну, по сути дела, вот это вот, считайте, мы всю книгу разобрали.
Может, они учебник писали еще?
Кто знает содержание книги Ездры, книги царств, вот мы все содержание, по сути дела, изложили. Там дальше читать нечего, потому что все это повторяется, и то, что мы с вами раньше разбирали. Что же мы будем с вами читать? А я вам скажу, вот в этой книге есть один прелюбопытный эпизод. Он абсолютно легендарный, он абсолютно, он почти что какое-то народное сказание, но сам по себе он очень красив, и он очень интересен. Я думаю, нашим слушателям будет поучительно его послушать.
Особенно тем, кто не открывал вторую.
Ну, тут в данном случае... Ну, так кто ее открывал, эту вторую книгу Ездры? А вот теперь все знают, что там написано.
Да.
И мы прочитаем третью и четвертую главы. Вот говорю, вот этот эпизод находится в этих главах. О чем же там идет речь? Вот смотрите, здесь, значит, рассказывается о том, что Кир-то издал указ, потом возникли трудности, и последующие правители, они этот как бы указ забыли, и стройка застопорилась, и возвращение евреев в Палестину, ну там местные какие-то мешают, князьки, и поэтому оно как бы ни шатко, ни валко. Ни шатка, ни валка. И вот тут рассказывается, что однажды, это то, чего нет в книге Ездры, это уникальный материал, царь Дарий устроил однажды большой пир для своих подданных. Всем вельможам Мидии и Персии, всем сатрапам-военачальникам. Всех собрал из 27 сатрапий. И все ели, пили, насытились, разошлись. Дарий даже выпил вина, хорошо так, пошел в спальню и уснул. А у него было трое телохранителей. Трое телохранителей, среди которых один был еврей. Это я так на будущее скажу.
Зафиксировали информацию.
Да, это важная информация. Трое телохранителей. И Дальше возникает между этими телохранителями спор. И они говорят друг другу: а вот давайте. Что? А они стали спорить о том, что в этом мире самое сильное. Вот что самое, какая самая большая сила есть в этом мире, которой никакая другая сила противостоять не может. И так эти молодые люди сильно поспорили, что они сказали: кто даст более правильный, разумный ответ, тому царь Дарий даст великие дары, великую награду, будет тот пить из золотых сосудов, ездить на колеснице, и будет вторым при Дарии за мудрость свою, и будет называться родственником Дария. Это, конечно, абсолютно удивительная история, где царь спит в опочивальне, сидят трое
телохранители и решают,
кто из них будет родственником
царя. Замечательно. Да,
это, конечно, такой наив определенный, но тут вот мы видим, ну, история стоит того. Давайте дальше почитаем.
Так.
И вот они, значит, решают, что мы сейчас, давайте, каждый скажет пусть свое рассуждение, что же самое сильное в этом мире, а царь уже определит, кто победит, и тот и станет, вот, понимаешь, ездить на золотой колеснице. Каждый из них написал свой вариант, и они положили под подушку царю Дарию, чтобы он, когда пробудился, они ему дали эти бумажки, и он вынес вердикт.
Выбрал победителя.
Выбрал победителя. И еще он и трое вельмож персидских, которые вообще, то есть телохранители просто управляют государством и решают, кто будет выносить решение.
Так.
Один написал. Вот догадайтесь, Мария. А что бы вы, Мария, написали? Вот что сильнее всего в этом мире?
Ну, я не знаю. Говорят, сила в правде.
Сила, о! Фильм «Брат».
Да.
Все. Это...
Пойдем по классике, собственно.
Пойдем по классике, да. А один написал: а сильнее всего вино.
Так.
Вот, видите как.
Интересно мотивацию услышать к этому.
А сильнее всего не правда, а вино. Вот он написал: сильнее всего вино. А другой написал: а сильнее всего царь. А третий написал: а сильнее всего женщины. Представляете, Мария?
Так.
Но он сказал: женщина-то сильнее, но одерживает победу над всем истина. Вот так мы и пришли к классике.
Так, ну
вот,
да.
В общем, установили взаимосвязь между фильмом
«Брат 2»
и второй книгой Ездры. Понимаете? Вот они, интертекстуальные связи. Я думаю, Данила Бодров сильно бы удивился, откуда его мысль. Сила в правде. А тут сила в истине, понимаете? Ну, вот
ну смысл, да, примерно одинаков.
Да. Итак, запомним. Так. Первый говорит вино, второй говорит царь, то есть государственная власть. Третий говорит женщины. Знаете, какой интересный такой ответ. Он говорит: женщины сильнее всего, но все-таки истина побеждает женщин. Вот. Сильнее, даже сильнее женщин.
Так.
Царь проснулся.
Угу.
Подали ему эти бумажки. Он прочитал, призвал вельмож. Все, как сказали телохранители. И начали. Сел в совещательной палате. Перед ним прочитано было Писание. Он сказал: призовите моих телохранителей, этих юношей. Пусть они обоснуют, что они...
За вот слова ответят.
Да, почему они так считают. Вышел первый, который за вино. Но он говорит: о, мужи, как сильно вино. Я просто прочитаю. Вот, как сильно вино. Ведь оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Делает ум царя, сироты, раба, свободного, бедного, богатого одним умом. Понимаете? Что бедный, что богатый, что мудрый, что не мудрый.
Ну, то есть пьяные все одинаковы,
абсолютно,
так или иначе.
Абсолютно, так сказать,
да?
Ведут себя, и это вот, вино всех так. Опускает. Да. В общем, вот так, на один уровень. Один ум у всех пьяных. Всякий ум превращает в веселье, радость. Человек не помнит ни печали, ни какого долга. Все сердца делает богатыми, то есть всех делает щедрыми. Никто не думает ни о царе, ни о сатрапе. Всякого заставляет говорить о своих талантах, ну, хвастать своими якобы богатствами. Не помнит, а про друзей, братьев, скоро обнажают мечи, а когда истрезвятся от вина, не помнят, чего творили. Не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать? И, сказав это, замолчал. Ну что, есть логика в рассуждении?
Ну, какая-то определенно есть.
Есть. Второй выходит и говорит. Это уже четвертая глава второй книги Ездры, который сказал про силу царя.
Угу.
Он говорит о муже. Но не сильны ли люди, владеющие землей, морем, всем содержащимся в них? Но царь превозмогает, господствует над ними. Все, что не сказал, они повинуются. Если скажет, они будут ополчаться друг против друга, они исполняют. Если пошлет против них неприятелей, они идут, разрушают горы, стены, башни, убивают, будут убиваемы. Но они не нарушат слова царского и получат в добычу, что получат, все приносят царю. Ну, то есть, которые жатву приносят царю, которые воюют, приносят царю, приносят царю дани. Он один скажет убить, убивают, скажет отпустить, отпускают, опустошить, опустошают, строить, строят, срубить, срубают, насадить, насаждают. Все ему повинуются. Кроме того, он возлежит, ест, пьет, спит, а они все его стерегут. В общем, царь – единственный свободный человек. Описание такой вот, вот этой древней персидской империи, где действительно единственный свободный человек – это царь.
Так.
Он уже не сильнее ли всех царь, когда так повинуется ему и замолчал. Выходит третий. Ну, логика есть. Тоже
ну, какая-то, да, определенная есть. Так. Есть.
Выходит третий, говорит, нет. Женщины всех сильнее. И это было вот этот еврейский юноша, который про женщин. И его, знаете, как его звали? Его звали Зарававель.
Угу.
Вот тот самый, который управлял восстановлением в будущем храма.
Угу.
Оказывается, согласно книге Ездры, он был телохранителем юноша. И он сказал это про женщин и про силу в правде, в истине.
Угу. Так.
Он сказал, о мужи, не велик ли царь и многие из людей? Не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и ими владеет, и вином, и людьми, и царями? Не женщины ли? Женщины родили царя и весь народ, который владеет морем и землей. От них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делается вино. Правильно? То есть виноград, вино насадил садовник, а садовника родила женщина. Понимаете, ну кто всем управляет? Не родила бы, так и не было бы вина, получается, да? Хорошая логика. Вообще, от них много пользы. Они делают одежды для людей и доставляют украшения людям. И люди, Мария, люди без жен, они никак не могут. Поэтому над людьми жены управляют. Вот это, ну вот, вот буквально, так сказать, вторая книга Ездры. Вот такая вот логика. Потому что есть люди... А есть женщины. Вот, ну, прям читаешь и диву даешься, но это во многих языках. Это древний патриархальный строй, где человек, это, собственно, Адам, это человек, да, вот это мужчина. Да,
угу.
Вот это в украинском, знаете, человек, это, собственно, мужчина.
Угу.
А есть женщина.
То есть, в общем, понятно, есть люди, а есть женщины.
Ну, вот
понятно,
как-то так, да, это чувствуется, но здесь женщина управляет людьми, хотя и люди без женщины никак решить не могут.
Так.
Вот. Люди не могут без жен. И если соберут золото, серебро, все драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом, красивую, они, оставив все, устремляются к ней и, раскрыв рот, смотрят на нее и прилепляются к ней более, чем к золоту, серебру и ко всякой дорогой вещи. Вот мне это очень нравится, картина, когда вот он со своим золотом, серебром увидел красивую женщину и, раскрыв рот, смотрит на нее и устремляется к ней, да, и... Человек оставляет воспитавшего его отца, страну, прилепляется к своей жене и с женой оставляет всю душу, не помнит ни отца, ни матери, ни страны. Вот она, женщина. Женщины господствуют над вами. Не подъемлете ли вы трудов, напрягаете усилий? Кому все это вы приносите? Женам. Берет человек меч, отправляется, будет грабить, красть, плавает, льва встречает, скитается, подвиги совершает. Относит к возлюбленной. И более человек любит жену свою, нежели отца и мать. И многие сошли с ума из-за женщин, и сделались рабами через них, и многие погибли, и сбились с пути, и согрешили через женщин. Так неужели не поверите теперь мне? Вот велик царь властью своей, все ему боятся. А вот я видел Апомину, дочь славного Вартака, царскую наложницу. Царскую наложницу? Кто такая вообще?
Угу.
Наложница даже, не жена, даже рабыня. Она сидела по правую сторону царя, Она снимала венец с головы царя, возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке. То есть, смотрите, сцена ему устраивала, а царь ее терпел, который всеми царь терпел наложницу.
Свободный.
Она его...
На секундочку.
Да-да-да, она его била по щеке при всех, понимаете? Да, что ж это такое? И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. И если она улыбнется ему, улыбается и он. Она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. Как же не сильные женщины, когда так поступают они. Царь и вельможи переглянулись. Ну, потому что убедительно говорит. А после этого он начал говорить об истине. О мужи, не сильны ли женщины? Велика земля, высоко небо, быстро в своем течении солнце. Но не велик ли тот, кто совершает это? Истина велика и сильнее всего. То есть даже и женщины являются частью этого мира, а истина – это то, что движет всем. Истина, она божественный источник имеет, и это есть тот, который обращает небо, землю в одном течении, то есть это вот эта божественная премудрость. И женщины и только есть часть этой мудрости, понимаете? Не велик ли тот, кто совершает это? Истина велика и сильнее всего. И дальше следует, наверное, самое прекрасное место этой книги, за что отцы церкви ее ценили. Это гимн, настоящий гимн истине. Давайте его прочитаем. 36 стих, 4 главы. «Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут перед нею, и нет в ней ни правды, ни праведно вино». Неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие, все дела их таковы, что нет в них истины, они погибнут в неправде своей, а истина пребывает и остается сильную вовек, и живет и владычествует век века. Истина пребывает вовек, вот оно как. И нет у них лицеприятия, развлечения, но делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела ее. Нет в ее суде ничего неправого, она есть сила и царство и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. Истина предстает почти как женщина. Помните книга «Премудрость»? Мы обсуждали образ премудрости.
Да.
Что-то подобное здесь вот возникает. И вот эти слова, они возымели действие. Возымели действие. Это всех поразило. Все слушали про вино, про царя, про женщин. Ну да, ну да. Оказывается, истина-то выше всего. И царь сказал: «Проси, чего хочешь, ты мудрый человек. Более написанного проси, и дадим тебе, ты оказался мудрейшим. И будешь сидеть подле меня, будешь называться родственником моим, потому что ты мудр, значит, заслужил». Вот так. А он сказал царю. Знаете, что он попросил? Ни золота, ни власти, ничего не попросил. Он сказал: «Вспомни обещание, которое дал, данное тобой в тот день, когда ты принял царство, что ты построишь Иерусалим. Отошлешь все сосуды, взятые из Иерусалима, которые отобрал Кир, когда дал обеты разорить Вавилон и обещал их выслать оттуда. А ты обещал построить храм, который сожгли идумеи, когда Иудея опустошена была халдеями. Об этом теперь прошу тебя, господин царь, и умоляю тебя, и в этом величие твое. Прошу тебя исполнить обещание, которое ты обещал царю небесному исполнить». И царь Дарий поцеловал его и написал письма ко всем правителям, начальникам областей, сатрапам, чтобы пропустили его всех и всех пропустили идущих строить Иерусалим. И, соответственно, и они собрались, собрали там средства, собрали священные сосуды, там эти 40 тысяч человек. И ими руководил этот самый юноша, который потом возблагодарил Бога за это, за Рававель. Он сделал его наместником, который будет отстраивать Иерусалим.
То есть история человека, который храм восстановил.
Вот такая вот впечатляющая история.
Угу.
Этого нет в книге Ездры канонической. И, конечно, говорить про историчность этого эпизода, ну, очень затруднительно, потому что... Ну, как бы, понимаете, ну, не решали персидские телохранители вопросы, кому сидеть по правую руку от царя. Ну, никак они не решали. Но здесь мы видим такую прекрасную легенду, но о споре этих трех телохранителей, о том, что же самое сильное, существует в этом мире? И вот ответ, пусть книга это не каноническая, но вот ответ совершенно канонический ответ, что сила в истине, сила в правде, в Божьей правде. И эта сила, истина, пребывает вовек. Все приходящее, а истина вечна. Истина пребывает вовек. И многие отцы церкви, когда брали этот текст, они говорили, это не просто слова, это слова о Христе. Потому что есть даже в Евангелии от Иоанна есть отсылки к этим словам. Пребывает вовек тот, который познал истину. Понимаете? Это Евангелие от Иоанна. И они говорили, что это прообраз Христа.
Угу. Вот то есть книга довольно долго ходила.
Так она бытовала и потом вошла в христианский канон. И отцы церкви ее ценили вот за этот гимн и вот за эту мысль. И, как видите, она укоренилась в нашем сознании и даже в нашем кинематографе. Мы ее находим. Вот такая прекрасная книга, согласитесь. Это было интересно.
Да.
Да. В следующий раз поговорим про третью книгу Ездры. Это апокалиптическая книга, она вообще про другое. Она там про всякие ужасные события, про конец времен, про приход Мессии. То есть, вот как это видели евреи как раз вот во времена Спасителя. То есть, это интересно. Интересно. Почитаем.
Но это будет в следующий четверг, хотя и в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!